Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера». Здравствуйте, дорогие слушатели. Я Алла Митрофанова. И сегодня у нас будет разговор с Юлией Казанцевой, искусствоведом, лауреатом международных конкурсов, человеком, который о музыке, о композиторах и о музыкантах умеет рассказывать так, что такое ощущение, как будто бы оказываешься внутри сказок Шахерезады. Юлечка, добрый вечер.
Добрый вечер.
У нас немножечко необычная сегодня будет история. Как правило, мы говорим с вами о композиторах, а сегодня поговорим о великой пианистке, выдающемся человеке, не то чтобы нашей современнице. Она ушла из жизни, поправьте меня, по-моему, в конце 60-х, в 70-м году. Зовут ее Мария Юдина. И наверняка люди, имеющие отношение к музыке, это имя хорошо знают. Человек, который и своим внешним видом, и своим внутренним миром, ну, если не переворачивал сознание людей, то оставлял, конечно, глубочайшее впечатление на современников, и таких, как она, совершенно точно в истории музыки больше нет. Что из этого неправда?
Ой, Алла, абсолютно все правда. И я делала программу по Юдиной и поняла, что я просто не могу не прийти на радио и не рассказать о ней. Просто это вот нужно сделать. И когда говоришь о Юдиной, знаете, не без трепета я беру эту тему, потому что действительно личность такого масштаба, что рядом с ней чувствуешь себя сразу такой маленькой, такой как-то недостойной даже о ней говорить. Я думаю, вы скоро поймете, почему я так пафосно начала. Когда слушаешь ее исполнение, понимаешь, что музыка – это не развлечение. Вернее так, развлечение тоже, но не только. Она говорит через музыку о самых важных вещах – о Боге, о смерти, о душе человеческой. И она говорила, что я работаю за роялем с Евангелием в руках. И она играет все совершенно не так, как принято. Но она это делает не потому, что хочет быть не как все, хочет быть экстравагантной, а вот потому что она чувствует, что так можно до людей донести какие-то смыслы. То есть музыку она воспринимала как служение. И я хочу сейчас вам зачитать ее слова. «Каждый человек», пишет Юдина, «должен оправдать свой личный путь. Моя вера в исключительность и высоту искусства оправдывает его. В конце концов, мы все, люди, придем к одному – жизни в духе, но придем разными путями. Одни через искусство, другие через альтруизм, третьи через любовь. Сколько людей, столько путей. Именно в этом многообразии вся красота и вся глубина жизни человеческой». Вот ее путь через музыку.
В 19 лет, если я не ошибаюсь, она приняла крещение.
Да.
Родилась она в 1899 году. Это значит, 19 лет ей пришлось на 1918 год. Страшно сказать, что происходит в этот момент в стране. И уж совершенно точно, если человек решил креститься в это время, он идет, ну, как сейчас это принято говорить, мимо тренда.
Совершенно
это
мимо.
Опасно.
Да.
Это значит подвергнуть себя гонениям, ну, по меньшей мере, вопросам и очень строгому наблюдению с разных сторон. Конечно, это еще гражданская война, то есть вот это наблюдение, оно возникнет позже, но я так понимаю, что наблюдение за ней продолжалось на протяжении всей ее жизни, тем более своей веры она не то что не скрывала, она, как говорят очевидцы, носила на груди крест поверх платья. Даже когда выступала на концертах.
Да, да. Она могла перекреститься перед выступлением. Она ничего не скрывала. И вот как она встала на этот путь в 19 лет. И такое ощущение, знаете, что удивительно-то, без какого-то... Это для нее не подвиг был. А это для нее было самое естественное поведение. А чего скрывать? Это моя вера. Конечно, я ношу крест. Конечно, я хожу в церковь, потому что я верю. Конечно, я пою на клиросе. Ну, а то, что меня выгнали из консерватории, ну что? Это не трагедия. Она столько мест работы за свою жизнь сменила, что, по-моему, сама со счета сбилась. Ее в 30-м году выгнали из консерватории, она была преподавателем Ленинградской консерватории. У нее были прекрасные ученики, которые ее обожали. И ученики говорили, что Мария Вениаминовна нам никогда ничего не пропагандировала. То есть, да, вот у нее крест, да, она ходит в церковь, но она не звала нас с собой, то есть не агитировала, как в то время боялись. Но все равно ее выгнали. И вот даже вам зачитаю документик. Это газета «Красная звезда». «Увы, Юдина – персона достаточно известная. Религиозную агитацию вела и ведет совершенно открыто. Надо дать возможность одеть гражданке Юдиной рясу, освободив ее от обязанностей преподавателя. А то в самом деле, при чем здесь консерватория? При чем здесь высшая советская школа?» И ее в 30-м году выгнали из консерватории. Какое-то время она преподавала даже в Тифлисе. Потом Ней Гаус за нее заступился, и она в Москве преподавала. Консерватория, Гнесинка, радиокомитет. То есть, ну, где только она не работала. И никогда не меняла своего поведения. Она не скрывала своей веры, открыто об этом говорила, и даже не только это. Она общалась со священниками, она помогала репрессированным, она переписывалась с отцом Павлом Флоренским, помогала его семье после того, как его посадили. То есть она ничего в этой жизни не боялась, такое впечатление.
Давайте по порядку, вот попробуем поговорить. Все-таки она ведь пианист с мировым именем, правильно я понимаю? Ее знали не только в СССР, ее знали и за пределами страны.
Вот тут, знаете, очень интересная ситуация сложилась. Сразу же, как она закончила консерваторию, она закончила, кстати, вместе с Владимиром Софроницким. Это еще одна легенда нашего фортепианного мира. То есть две звезды вот в один момент взошли на небосвод, если так выражаться высокопарно. И дальше сразу же Юдина обратила на себя внимание как исполнительница, потому что она ни на кого не похожа была. Она вот такая одна. Ее никогда не выпускали за границу, вернее как, в 50 лет ее выпустили. Она играла в Польше и в ГДР. И все. То есть никакие записи, ее не знали до поры до времени на Западе, а потом, когда узнали, то ахнули, что, оказывается, тут гений жил, играл, но мы о нем не знали. Но вот так сложилась ее жизнь, и она об этом тоже не сожалела. То есть в ее понимании это все какие-то мелочи, которые не стоят того, чтобы о них сожалеть. Главное – это служение. А там есть концерты. Были периоды, и тут ее концерты запрещали. То, что слишком уж она себя независимо вела. Ну, это тоже она пережила. Вот у нее был какой-то такой силы внутренний стержень, что все остальные мелочи в ее понимании, они действительно превращались в какие-то мелочи. Другого бы человека это просто раздавило.
В 19 лет или около того, если правильно понимаю, еще когда она в своем маленьком городке жила, она повстречалась с Михаилом Бахтиным, еще одним легендарным человеком не только того времени, но вообще легендарным человеком для всей русской культуры. И он оказал на нее серьезное влияние. Несмотря на то, что она была совсем еще юная такая и только начинающая свой путь, она легко влилась в его интеллектуальный круг. Вот это поразительно. То есть ей 19, она занимается музыкой. При этом из того, что я о ней читала, она великолепно знает всю мировую литературу.
Да.
Причем от античности до новейшего времени. Не только русскую литературу, но и мировую, действительно. И в кружке Бахтина она занимает достойнейшее место наравне с другими мыслителями, учеными, знатоками и так далее.
Вот у нее есть дневник, ей 17 лет, и она пишет в этом дневнике: «Сижу в публичной библиотеке. Трудно читается блаженный Августин, но я хочу и могу. Я добьюсь просвещения своего духа». И вот в этом, знаете, вся Юдина. Вот эта сила воли невероятная. У нее есть список чтения. Знаете, чтение на лето. Гегель, Фихте, Спиноза, Кант, Владимир Соловьев, Павел Флоренский, античные авторы. Вот такой небольшой скромный списочек 17-летней девушки. Она читает не только на русском языке. Она знает кучу иностранных языков. Потом она занималась и переводами. То есть с какой стороны к ней не подступись, масштаб ее личности просто поражает. Вот, понимаете, если бы вот просто гениальная пианистка, Но ладно, но она не только пианистка, она больше, чем пианистка. В чем чудо Юдиной? И, кстати, если бы не было вот всего этого, философии, поэзии, ее подвижнического образа жизни, сейчас мы еще об этом обязательно поговорим, то не было бы этой музыки. То есть вот эта личность Юдиной, которой сквозь музыку мы ее и слышим. Это не просто музыка, это больше, чем музыка.
Вот сейчас часто говорят, что недостаточно блестящей техники для того, чтобы стать гениальным пианистом. Многие современные музыканты виртуозно могут владеть техническими аспектами исполнительскими, и при этом, когда их слушают знатоки, ну, то есть, понятно, для нас, там, широкой публики, может казаться виртуозным то, что человек так быстро бьет по клавишам, и еще, допустим, глаз у него горит, и он там как-то подмигивает в зал там, с шармом и прочее. Знатоки говорят, этого недостаточно. Знатоки говорят, музыку очень важно наполнить своим собственным содержанием. И если этого содержания нет, то нельзя сказать, что музыкант в полном смысле слова состоялся. Вот у Юдиной, если правильно понимаю, как раз за этим дело не стало. Ее внутреннее содержание, оно шло вровень с той блестящей техникой, которой она владела.
Более того, скажу, есть артисты, которые говорят о себе. И это совершенно естественно. Вот мы себя выражаем, выплескиваем через искусство. А она не так делает. То есть, да, конечно, мы ее слышим, но она сознательно работала над каждым произведением не технически, а вот именно в смысловом плане. Остались ее дневники, вот следы ее именно работает. Невероятно интересно, хотя ничего не понятно. Вот она учит, готовит экспромты Шуберта, и она ищет какое-то наполнение. Вот для нее какие-то экспромты – это «Спас на воде». Другой экспромт – это «Ритм мира». Третий экспромт – она делает пометку для себя – «Спиноза». То есть, понимаете, это какие-то ассоциации, какие-то сюжеты. А то, что мы, конечно, это не услышим в ее музыке, но подсознательно мы это будем считывать.
Давайте сейчас послушаем что-то из ее записей. Каким-то удивительным образом сохранились записи ее исполнения и дошли до нашего времени. И, я так понимаю, их не очень много, и не все они хорошего качества.
Нет, 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 нет. Вы знаете что? Мы сейчас живем в замечательное время, когда все эти сотни ее записей, которые действительно долгие столетия просто пылились на полках, сейчас их достали, сейчас их, ну, чудо современной техники, в общем-то, реанимировали, почистили и выпустили на дисках, и продолжают выпускать. И сейчас и в открытом доступе, и там, в Ютьюбе, и в Яндекс.Музыке просто сотни этих треков. Юдина играет огромный репертуар. Это и русская музыка, и зарубежная. И вот буквально наугад я увидела, сразу захотела вам показать. Это редкая пьеса Мусоргского. Юдина ее играла на бис. Называется «Слеза». Это последнее произведение Модеста Петровича Мусоргского.
Давайте послушаем.
Thank you.
Светлый вечер. На радио Вера.
Светлый вечер на радио Вера продолжается. Напомню, что сегодня мы беседуем с Юлией Казанцевой, искусствоведом, пианистом, лауреатом международных конкурсов, и говорим о Марии Юдиной, легендарной женщине, пианисте 20 века, о которой, можно сказать, ходят легенды. Ну вот, скажем, одна из легенд, которая, как понимаю, все-таки подкреплена серьезными свидетельскими показаниями. Чуть ли не Шостакович даже об этом рассказывал.
Именно так.
О Сталине.
Да, да.
Однажды в прямом эфире одной советской радиостанции Юдина исполняла один из концертов для фортепиано Моцарта. И Сталин услышал это исполнение. Шел прямой эфир. Сталину понравилось исполнение настолько, что он позвонил сразу на станцию,
да,
и сказал, срочно пришлите мне эту запись. А записи не было, потому что это был прямой эфир. И в такой ситуации побоялись отказать вождю. Юлечка, расскажите, что было дальше?
Да, ему со страха сказали, что сейчас все пришлем. А Юдина тогда играла 23-й концерт Моцарта. Это был прямой эфир, записи не было. А что происходит дальше? Ночью за Юдиной приезжает черная машина. Не говорят ей, куда ее везут. И сами понимаете, что она подумала, куда ее везут. А привозят ее в концертный зал. И таким же образом привозят просто насмерть перепуганных музыкантов ночью. Привозят дирижера. Дирижер от страха не может работать. То есть он просто не в состоянии управлять оркестром. Едут за вторым дирижером. Музыканты сидят, ждут. Юдина сидит, ждет. Второй дирижер не может со страху управлять оркестром. Знаете, как в русских народных сказках. Да, вот первый богатырь, второй, и вот за третьим поехали. Третий дирижер продирижировал. Это был Гаук. И Мария Вениаминовна, она вообще в этой ситуации совершенно невозмутимо себя вела. То есть для него это опять-таки, ну вот машина ночью приехала в концертный зал, значит, я сыграю Моцарта. И она сыграла, она знала, для кого эта запись, и эта запись сохранилась. И мы будем слушать как раз запись 23-го концерта Моцарта, адажио, вторую часть. А Сталину утром в 9 утра доставили эту запись. На этом история не закончилась. Через некоторое время Мария Вениаминовна получает от товарища Сталина 20 тысяч рублей. Это очень, очень много. И она ему пишет письмо. Сейчас я вам его прочитаю. «Благодарю вас, Иосиф Виссарионович, за вашу помощь. Я буду молиться за вас денно и ночно, чтобы Бог простил ваши прегрешения перед народом и страной. Господь милостив, Он простит. Деньги я отдам на ремонт церкви, в которую хожу». Все, конец письма.
В принципе, после такого можно было ждать второй машины, которая увезла бы Юдину уже совсем не в консерваторию.
Да, а... конечно, уже понятно.
Да, например, на Лубянку. И этого не произошло, что удивительно.
Нет, не произошло. И вот это как раз со слов Дмитрия Дмитриевича Шостаковича. Они общались, начиная с юных лет, они учились вместе. И Шостакович не тот человек, который что-то придумывает. То есть абсолютно точно ему можно верить. И вот он говорит, что да, с Юдиной ничего не сделали, да, вот это письмо было. И Шостакович еще добавляет, что утверждают, что вот эта пластинка с этой записью стояла на патефоне у Сталина, когда его нашли мертвым, что якобы это вот было последнее, что он слышал. Это уже, ну, проверить нельзя, но вот так говорят.
Ну, может быть, это его сподвигло к какому-то покаянию, не знаю. Но это тайна уже, что называется, не нашей души и не наше дело. Интересно еще и то, что и на этом история не заканчивается. Ведь 20 тысяч рублей, вы абсолютно правы, это гигантская сумма для того времени.
Да,
как распоряжается этими деньгами Мария Вениаминовна Юдина, которая всю жизнь ходит в одном платье и в одних стоптанных, развалившихся...
В старых кроссовках.
Что она делает на эти деньги?
Вот с деньгами у нее было всегда очень просто. И ведь действительно у нее были периоды, ну вот эта премия гигантская, да, но у нее были периоды, когда ей платили вполне хорошие деньги, гонорары за записи, успешные концерты. Она жила как нищенка, и это шокировало многих. То есть кто-то думал, что она вообще не в себе. А для нее это было все просто. Для нее один из смыслов жизни, то есть музыка, да, номер один служение, но второе такое же по важности – это помощь ближнему. Она говорила, что помогать друг другу – это не добродетель, это норма. Но как она понимает эту норму? Вот ей дарят шубу, потому что она входит всю зиму в драном пальтишке. Эта шуба у нее продержалась час по времени и перекочевала в руки... Кому она больше нужна, как думала Юдина? Так же совсем, с деньгами. Она раздавала мгновенно, потому что у нее была целая такая картотека страждущих. И люди знали, что к ней можно обратиться. Не знали, что она пианистка великая. Просто вот, вот к этой женщине, если вот у тебя край... Обратись, она поможет, врача найдет, деньги даст, место, где переночевать, найдет. То есть когда-то Юдина даже не закрывала двери своей квартиры. И к ней просто приходили, передавали люди, вот передавали, как по сарафанному радио, вот к ней иди, там тебя обогреют, накормят, одеют, врача найдут. В другие города она посылала деньги. Вот ей пишет незнакомый человек, помогите, срочно, нужны деньги. Она отправляет. Доходило до того, что она брала часто деньги в долг, чтобы дать кому-то.
Это, по-моему, история с разбитым окном в ее крошечной квартирке. Наступали холода, и к кому? К Шостаковичу, по-моему, опять же, она пришла попросить денег в долг, чтобы поставить новое стекло. Он ей денег дал, потом явился к ней в гости, увидел то же самое разбитое окно. Он говорит, я же вам денег дал, чтобы вы окно починили.
Да.
Она говорит, а она их кому-то... Кто более нуждался.
Да.
И
да.
Опять же, вот из того, что я читала о ней, можно было застать ее, например, за таким занятием. Она пачки денег раскладывала на столе. Ну, какой-то гонорар, например, получила. Вот это, значит, на лечение сына нашей гардеробщицы, вот это для механика, это для кого-то еще, вот это там, ну, у кого-то нога сломана, кого-то уволили, кого-то репрессировали, и она эти деньги, которые ей достались, ну, в общем-то, довольно, в довольно сложных обстоятельствах ее жизни, и она сама, как никто, в них нуждается, она их просто моментально, как не свое, раздает другим людям. Это поразительно. Я не понимаю, как работало ее сознание. То есть она, получается, вообще ничего не желала для себя.
Похоже, так. Я вот сейчас еще одно высказывание хочу ее прочитать. И сразу хочу вот сказать, что читать Юдину – это такое же удовольствие, как слушать ее музыку. Вот какой... Какой стиль ее речи. Ну, и о смыслах я уже не говорю. Юдина пишет. «Нужно быть доброй, нужно согревать людей». Не жалеть себя, творить добро всюду, где можешь. Я хочу показать людям, что можно прожить жизнь без ненависти, будучи в то же время свободным и самобытным. И я постараюсь стать достойной внутреннего голоса своего. Ну и хочется сказать, что она показала людям. Она и через музыку учила каким-то вещам, и просто вот своей жизнью. Что было даже, наверное, более ярко и настолько шокирующе, что... Вы знаете, рядом с таким человеком и сам начинаешь меняться.
А что, кстати, известно о ее учениках? И как ее воспринимали в то время люди? Ведь она жила, что называется, перпендикулярно здравому смыслу.
Да.
Ну, если считать здравым смыслом какие-то общепринятые в советское время установки, ну, религия – это опиум для народа и все остальное.
А ее постоянно из места с места вот так вот шугали, поэтому нельзя сказать, что вот есть школа Юдиной. У нее масса учеников, и она их, например, подкармливала. Она всегда приносила с собой, при том, что часто самой есть нечего, приносила в портфеле бутерброды. Она знала, что вот у нее есть ученики, которым тоже есть нечего. Она их подкармливала. Ее ученики всегда были лучшими. То есть как-то она умела объяснить вот то, что музыка – это не развлечение. Она отправляла их читать книги. Она с ними разговаривала не о религии, но вот об искусстве, потому что она разбиралась и в поэзии, и в живописи, и в архитектуре. То есть, ну, ее образованность в этом смысле тоже вызывает восхищение и какое-то недоумение. А как? Как эта женщина, даже в юная еще женщина, там, 20 лет, когда она начала преподавать, как она все это знает? как она так живет, вот в каком-то ином измерении.
В ином измерении действительно. И вот опять же, да, она, что называется, не искала своего. Насколько понимаю, личная жизнь ее была тоже особенной. Даже вроде бы были какие-то романтические отношения с молодым человеком, который погиб. По-моему, поправьте вот меня, там, в 30-м или в 40-м году, и, по-моему, в 40-м вот не дожил до войны, и в память о нем она всю жизнь так и осталась одинокой, и это удивительно, хотя было множество мужчин, которые счастливы были бы предложить ей руку и сердце.
Вы знаете, посмотрите вот в интернете фотографии Юдиной, молодой Юдиной, она красавица, но... Она необычная красавица, она вот нигде не улыбается. И какая-то суровость ее облика, она вот не подойдешь к ней как просто к женщине. Вот как-то к ней иное было немножко отношение. И вот эта история, единственная любовная история в ее жизни, она тоже покрыта тайной. Сама Юдина как-то не распространялась. Был молодой человек, который погиб. Он был альпинистом, увлекался альпинизмом и погиб во время восхождения. И да, она вот никогда потом уже ни с кем не встречалась, не влюблялась. И когда она играет Моцарта «Лакримозу», вот из «Реквиема» Моцарта, вот я всегда вспоминаю эту историю.
Давайте сейчас послушаем как раз Моцарта в ее исполнении, но не «Лакримозу», наверное, а, может быть, фрагмент того концерта, как раз, который так
запомнился. Конечно, того легендарного концерта.
Что прозвучит?
Это будет 23-й концерт Моцарта, вторая часть, та самая запись, которую специально делали для Сталина. Thank you.
Это был 23-й концерт Моцарта в исполнении выдающейся пианистки Марии Юдиной, о которой мы сегодня и говорим, с Юлией Казанцевой, искусствоведом, пианистом, лауреатом международных конкурсов. Буквально через минуту продолжим разговор об этой невероятной женщине.
Светлый вечер. На радио «Вера».